Программа «Цена победы».
Это радиостанция «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, по субботам в это время программа «Цена победы». Сегодня мы с Виталием Дымарским ведем программу из двух городов и из двух студий. Я нахожусь в московской студии «Эхо Москвы». Виталий Дымарский в санкт-петербургской студии. В гостях у нас сегодня наш частый и постоянный эксперт и гость Дмитрий Прокофьев, историк из Санкт-Петербурга. И мы сегодня будем говорить о, на мой взгляд, очень интересной теме, о теме, которую, мне кажется, очень любят слушатели и в целом наше общество. Мы будем говорить о летчиках асах. Мы будем говорить о советских летчиках асах, героев Великой Отечественной войны. И поможет нам в этом рассказе как раз Дмитрий Прокофьев, которого я приветствую. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я только еще шире представлю нашего гостя. Помимо того, что он историк, он еще вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Вот такие у нас пошли теперь и торговцы, и промышленники.
Да.
Хорошо. Ну такое. Что, асы?
Дмитрий, с чего бы вы хотели начать рассказ о советских асах?
Знаешь, вот можно... Да. Вот у меня первый вопрос самый простой. Да. Я думаю, давайте займемся ликбезом.
Давайте.
Вообще, откуда взялось понятие ас? И есть ли какие-то критерии, по которым там я ас или я не ас?
Есть ли критерии? Значит, ну, слово ас, туз, да, впервые французский, туз, появилось во время Первой мировой войны. И так называли летчиков, сбивших более 5 самолетов. Или более правильно, как вот правильно говорите, одержавших 5 побед в воздухе и больше. Потому что вот победа в воздухе — это не всегда эквивалент уничтоженного самолета. Он мог быть тяжело поврежден, он мог высесть на вынужденную посадку. Иногда победу могли засчитать, но потому что вот самолет падал, все видели, но пилот каким-то образом все-таки ушел, да, сумел выйти из боя. 5 побед. Это считалось признаком аса.
Дмитрий, но я не до конца понял критерии победы. Я как-то вот обывательски считал, что сбили самолет, он упал на землю, взорвался. Это победа. А с ваших слов получается, что победа — это не совсем это.
Значит, конкретно,
что такое победа?
Победа не совсем это. И именно этот момент вызывает вот эти споры
о количестве.
Счетах, о количестве побед и так далее. Дело в том, что не всегда возможно проследить вот это падение самолета. Да? Бывает, все видели, что вот он падает. И даже пилоты, которые находились в воздухе, были абсолютно уверены, что он сбит. Да? Но на самом деле самолет можно было посадить, он мог выйти. Наконец мы могли просто это не заметить. Да? Потом в воздушной схватке самолет мог упасть так, что его не видно было. Да? Ну, вот видели падение, что случилось с пилотом, неизвестно. Были случаи, когда со всех сторон было практически завышение числа воздушных побед. Потому что вот докладывали, да, мы вот сбили столько. А когда начинали разбираться после войны с документами вражеской стороны, выяснялось, что не были сбиты эти самолеты, которые числились. Потом подтверждение получить, все стороны требовали этих подтверждений, требовали и наземных наблюдателей, требовали предъявить этот самолет, вот там, с него, там, деталь двигателя какую-нибудь с номером, вот, агентуры. В сталинском приказе, например, 41-го года о борьбе со скрытым дезертирством среди летчиков, да, там было указано, что победа засчитывается при наличии подтверждений наземных наблюдателей, фоторазведки, донесения агентуры и свидетельств нескольких пилотов.
А у немцев критерии были мягче или такие же, как вот советские критерии?
Такие же, если не более жесткие. Было, например, не было понятия групповой победы. Угу. Там пилоты должны были... Вот у нас иногда невозможно было определить, кто конкретно сбил. Да, вот в бою все стреляли, попали несколько там, бомбардировщиков, например. Кто конкретно сбил? Немцы требовали, чтобы если пилоты не могут решить между собой, кому точно вот будет отдана эта победа, значит, она записывается на общий счет, но на личный счет никому она не поступает.
А вот все-таки, раз уж мы начали с Первой мировой войны, еще все-таки, но сколько все-таки было меньше авиации в Первой мировой войне, естественно, да, и побед, соответственно, было, и поражений было меньше. А сколько асов, так вот, навскидку?
Сотни асов таких признанных.
Хорошо.
Десятки в Германии, десятки в Англии, Франции.
И в России, конечно.
В России меньше. России асов признанных
Первая мировая
война до, по-моему, до 20 человек. Вот, но дело в том, что это с другим совершенно накалом воздушных боев на Восточном фронте, так называемом. На Западном фронте 17-18 год это колоссальные воздушные сражения.
И еще одно разъяснение. АС, это все-таки неофициальный же статус. Там, где же ты же бумагу не получал?
Нет, больше того, например, немцы, они не любили использовать слово «ас», они употребляли понятие «эксперт», и у них считалось, что эксперт – это тот, кто получил рыцарский крест. Или одержал не менее там, 20 побед. То есть, вот еще можно вопрос, как считать по наградам. Потому что немцы считали, что признак вот, признанного аса – это рыцарский крест Железного креста, высшая боевая награда.
Сам рыцарский крест тоже дается за что-то. Он же...
давался за что-то. В начале войны давали за 15-20 побед. Потом на Западном фронте. Потом этот критерий рос. Вот Эрих Хартман знаменитый, он получил его за 150 побед на Восточном фронте.
Но раз уж мы и о немцах заговорили, хотя мы, в общем, договаривались, что сегодня будем говорить пока только о наших асах. Но тем не менее, поскольку речь идет о подсчетах, мне кажется, это очень важно. Вот сколько раз уже и в программе в нашей «Цена победы» писали... наши слушатели, да, что якобы, вот якобы или не якобы, вот вы сейчас там подтвердите или опровергните, разный счет, что мы считали сбитые самолеты, почему у Хартмана там такое количество побед, а немцы считали чуть-чуть по количеству моторов.
Значит, это не так. Считали всегда один самолет, одна победа. Но откуда могла появиться вот такая легенда, да, вот такой апокриф мог взяться? Дело в том, что все в командовании истребительной авиации, что у немцев, что у нас, да, оно ориентировало пилотов на уничтожение бомбардировщиков. А бомбардировщик было сбить труднее. И, соответственно, была принята практика в Люфтваффе начисления так называемых баллов, которые нужны были для награждения вот, рыцарским крестом, награждения там, германским крестом в золоте. Так, была такая награда. То есть за сбитый четырехмоторный бомбардировщик пилоту записывали в личное дело, в учетный лист, да, записывали 3 балла, вот, которые набор вот этих баллов позволял ему быть представленным к награде, чтобы мотивировать их на уничтожение бомбардировщиков. Значит, соответственно, такая же практика вот этих очков, да, начисленных была у союзников Германии, была в румынской авиации, была в болгарской. А у нас был сталинский приказ, согласно которому за сбитый истребитель 1000 рублей премии, за сбитый бомбардировщик 2000 рублей премии. И то же самое, к «Золотой звезде» могли представить с 42 года за 5 сбитых бомбардировщиков. Вот 10 самолетов всех типов или 5 сбитых бомбардировщиков могли представить герою Советского Союза. Вот. У сталинские приказы они определяли количество побед, необходимых для представления к наградам, размеры премий за эти награды и за что давать золотые звезды.
Дмитрий, вот у меня такой вопрос. К началу Великой Отечественной, то есть когда уже началась наша советско-германская война, был довольно большой уже опыт боевой и у советских летчиков, мы вспоминаем, и военные столкновения на Дальнем Востоке, и злополучную, злонесчастную финскую кампанию и так далее. А у немцев тоже были довольно уже большой опыт, я имею в виду и польская кампания, и французская кампания и так далее.
Вопрос, и как... битва за Британию.
И битва за Британию, да. То есть вопрос такой. А можно ли говорить о том, что к моменту советско-германской войны уже сформировался некий такой костяк асов, летчиков, и с нашей стороны, и с их стороны? Или все-таки вот те легендарные наши там, Покрышкин, Кожедуб и другие наши легенды, они уже в ходе, собственно говоря, войны проявили и отточили свое мастерство? Или уже были какие-то наработки?
Вот те асы, которые прославились в Отечественную войну, вот Покрышкин, Кожедуб, Речкалов, Гулаев, да. У них не было такого предвоенного бэкграунда, как бы мы сказали. Они стали вот бойцами во время Отечественной войны. Потому что те летчики, которые получили боевой опыт вот, в локальных конфликтах, там Хасанхов, Ингол,
да, ну еще, кстати, Испания была. В Испании были наши летчики.
Была, да, Испания
там очень
были
много летчиков.
Там же Михаил Водопьянов, я читал его воспоминания. Там.
Нет, Водопьянов в Испании не летал.
Ну, я читал, по крайней мере, что мне запомнилось, что он там описывает, он был в Испании.
Кто-то другой.
Ну, может быть,
кто-то другой, невозможно. Вот, был. Но они, во-первых, занимали в абсолютном большинстве, вот, испанцы, да, они занимали командные должности. Mm. Они уже не участвовали в боях, и в большинстве своем, нет, были летчики с опытом боев в Испании, но в большинстве они пережили войну.
Mm-hmm.
И, соответственно, они остались, занимая командуя полками, командуя дивизиями. Из знаменитых довоенных таких асов, наиболее, которые погибли во время войны, это такой Георгий Кравченко. Это первый герой дважды герой Советского Союза номер один. У него вторая золотая звезда у него была под номером один. Ас, который воевал на Холхенголе и в Китае. Он погиб в воздушном бою, будучи генерал-лейтенантом, летал и командовал дивизией. Погиб в воздушном бою в начале 43-го года.
Угу.
И в летом 41-го, в июле, погиб тоже знаменитый сталинский пилот Степан Супрун, герой Советского Союза, который получил вторую золотую звезду посмертно. Командуя по 401-й полк особого назначения.
Вопрос все-таки вот касающийся как бы вот наших летчиков перед войной еще, да, Чкалов, Водопьянов, да, вся эта операция по Северный полюс, перелет в Америку, да, Громов, да.
Да.
Я правильно понимаю, что тот же Чкалов и Громов как-то во время войны их не слышно было?
Нет, почему? Чкалов погиб еще до войны.
Чкалов погиб до войны.
Громов воевал, командовал лесной дивизией. Нет, почему? Он стал генералом. Вот, но он сам по себе Громов говорил, что он все-таки не военный человек, не организатор. Хотя он со своими обязанностями командирскими вполне справлялся. То же самое, как Георгий Байдуков. Да, знаменитый, да, пилот, партнер, так сказать, и друг Чкалова, который фактически летел через Северный полюс, да, управлял самолетом АНТ-25, управлял Байдуков. Вот, он прекрасно воевал, командуя соединениями истребителей, заслуживая ряд полководческих орденов. У него он не сбивал самолеты, не летал как пилот-истребитель, но командиром оказался очень хорошим.
Но у нас, значит, а у нас рекордсмен получается Кожедуб, да?
Да. Кожедуб, самый большой боевой счет у Кожедуба. В наградных документах 62 победы, но по последним исследованиям в всеуличном деле 64.
Вот у меня вопрос, Виталий, я думаю, все тоже интересное для всех, о подготовке. Правильно я понимаю, что в принципе ведь готовили тысячи летчиков,
да,
бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков. Подготовка была стандартная, то есть, видимо, и по времени, и так далее. Или асов готовили как-то по-особенному, или была общая, сейчас, Дим, я договорю, или была общая программа, а потом вот самородок, он проявлялся просто за счет природного таланта, волевых качеств и так далее. Вот что было с подготовкой асов?
Значит, нет, специально асов не готовили, mm-hmm. а перед войной действительно с огромной вот этой, с развертыванием колоссальной армии и с огромным количеством летных школ, училищ. Дело в том, что они имели разные программы.
Они это кто, вы имеете в виду?
Летное училище.
Понятно.
Угу. Летное училище имели разные программы. Из них была часть летных училищ с двухгодичным курсом подготовки. Это вот так знаменитое двух- и трехгодичных курсов, Качинское училище знаменитое, где и училось большинство будущих асов, тут же Покрышкин там учился, где готовили тех летчиков, которые в перспективе могли стать командирами эскадрилей, может быть, полков, проявить себя в воздушных боях, где их действительно серьезно учили. Были дальше училища с годичным сроком обучения, где готовили тех, кто в перспективе мог стать ведущим пары, ведущим командиром звена. Ну и были училища, где готовили по сокращенной программе, практически по программе военного времени, где он в лучшем случае, этот пилот, мог стать ведомым, вот, летать в строю. Ну и, собственно, ничего от него и не ожидали. И вот они-то и гибли за тысячами, десятками тысяч. Ну, а плюс еще известно, что выпускали летчиков сержантами перед войной. Значит, офицеров уже было столько, что приказано было выпускать выпускников летных училищ перед самой войной. И до где-то 42-го года из летных училищ выпускали сержантами. Значит, офицерского звания им даже не полагалось.
Дим, правильно я понимаю, что асы это те, кто, все исключительно, кто прошел двухлетнюю подготовку, то есть более глубокую?
Не только. Уже дальше в воздушных боях себя проявляли по-разному. Дело в том, что асами становилось ничтожное количество в процентном отношении пилотов. Вообще 4/5 летчиков истребительной авиации, они не сбили вообще ни одного самолета.
Угу.
Ну, вот так. Просто потому, что для того, чтобы сбить самолет, его надо, во-первых, увидеть. Во-вторых, да, тебе нужно и нужно, чтобы тебе кто-то прикрывал твой хвост.
Понятно.
Вот еще вопрос, что обязательно прикрывали.
Дим, а вот такой вопрос. Не было там элемента стахановщины? Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, когда вся часть работает на звезду, на какого-то признанного аса, создавая ему условия и так далее. Или это всегда, это был всегда честный спорт? Ну, так, если выражаться.
Нет, трудно сказать. Дело в том, что здесь нельзя говорить о стахановском, так как магандвижении. Дело в том, что пилота, который вот ведет поиск противника, который раньше и увидит, а это уже такой дар, который не каждому давался, да, что вот увидеть его раньше, занять позицию для атаки, идти в бой. А тех, кто проявлял эти качества, сразу ставили ведущими пар, ведущими звеньям, а остальным приказывали их прикрывать. В Германии существовала, например, такая практика в Люфтваффе, официально признанная, когда главная задача там ставилась ведомому еще там паре пилотов прикрывать аса, которую, задача которого была вот, летать, увеличивать счет, а они его защищали в бою.
Угу.
Наших пилотов, ведущих вот асов, их тоже прикрывали, иногда прикрывали целыми эскадрильями, для того, чтобы дать ему возможность атаковать и сбивать.
Но у нас, я так понимаю, все-таки не было, да, критериев точных аса. Когда мы говорим асы, это вот некий такой образ, да, вот там Кожедуб аса, какой-нибудь там Иван Иванов.
Ну нет,
вот.
Так это нигде не было прописано железно, что да, вот ас.
Да, да. Назвали в газете асом, значит,
назвали
будет ас.
Назвали в газете,
да?
Будешь асом, да. Но да. Вот еще раз, нужно было одержать несколько побед в воздухе.
А это сколько, очень... сколько так условно можно наших летчиков за время войны стали, ну, можно назвать асами?
Ну,
помимо Покрышкина и Кожедуба, которых все знают, по-моему, больше никого не знают.
Значит, нет. Крупные, большие счета у нас имеют 2 десятка пилотов. А
назовите еще хотя бы несколько фамилий.
Чтобы... Пожалуйста. Кожедуба, Покрышкин.
Ну, это понятно.
Речкалов,
да?
Речкалов, Ворожейкин, да. Попков, Евстигнеев, Аметхан Султан, Головачев, Федоров. Множество. Ну, сейчас просто список. Можно считать. И у нас вот число вот этих асов наиболее знаменитых, это 3% от общего состава, которые прошли. 3%. У немцев тоже не сильно, у них было больше асов с большими щитами, вот, ну, порядка 10%. Большинство летало, не успев сбив там 1-2 победы.
Так вот, у каждого был свой почерк. Вот тактические какие-то особенности. Или были у каждого свои какие-то особенности. Тактики ведения боя. Или они все-таки, у них была некая школа, согласно которой они и воевали.
Нет, вы знаете, вот на самом деле успехи того же Покрышкина, да, и вот успехи, которые начали с 43-го года у нас, да, ну, это, в общем-то, связано с таким, с применением, с использованием, изучением немецкого опыта, немецкой тактики. Удар с высоты. Занять высоту, за счет высоты превратить ее в скорость, в атаку на большой скорости противника, который не успеет тебя увидеть. Это любимая была тактика немцев, любимая тактика Хартмана. Это, в принципе, вот такой фирменный почерк. Это удар по противнику, который тебя не успевает заметить.
А Хартман воевал и на Западе, и на Востоке?
Нет, Восточный фронт.
Только Восточный? Только... Он на Западном потом не
воевал? Нет, только Восточный фронт. У него было на счету несколько побед, одержанных им в Румынии, против американских истребителей сопровождения.
Да.
Но надо еще понимать, что не у всех пилотов, не у всех пилотов был шанс добиться большого количества побед. Это тоже связано с тактикой их боевого применения. И, понимаете, не всегда есть возможность увеличить победы. Потому что были летчики вот так называемых полков, которых использовали для завоевания господства в воздухе. Как вот тот же 16-й гвардейский полк, в котором воевал Покрышкин, и в котором было вот это большое количество асов, да, у них ставилась задача борьбы с авиацией противника. А были полки, которым ставили задачу прикрывать штурмовики и прикрывать бомбардировщики. Или оказывать поддержку наземным частям, вот, скажем так, гудеть там над полем боя, чтобы вот там противостоять. Были летчики противовоздушной обороны, которые тоже могли иметь шанс на победу, а могли и не иметь. Но за них была задача не одержать победу, а не дать противнику выполнить задание. Как знаменитый был такой пилот в системе ПВО Петр Шавурин, герой Советского Союза и кавалер двух орденов Ленина, два высотных тарана. У него было все две победы, вот, за которые он был награжден, но, с другой стороны, это абсолютный героизм. Да, человек, он немецкий дальний разведчик, они во время войны ходили чуть не даже аж до Урала на больших высотах. И вот дважды ему удавалось подняться на большую высоту, и не один раз отказал оружие, второй раз он никак не мог долго сбить. И два высотных тарана, где человек все еще рисковал жизнью, просто потому что без кислорода прыгать с большой высоты.
Да.
Вот. И вот за это он был награжден.
По поводу Покрышкина, я читал его мемуары, то у меня осталось впечатление, что человек был без руля и без витрин. Абсолютный анархист. Сам решал, как и что. Командование, командиров своих не слушал. Более высокого положения.
Ну, вы знаете, не соглашусь с вами. У меня в свое время такое знакомство именно вот увлечение с историей авиации началось как раз со знаменитой книги Покрышкина «Небо войны».
Да.
Зачитал ее. Да. Скорее, это из мемуаров. А в жизни-то был как раз не сказать. Это был человек очень жестокий. Очень психологически сильный. Вот. С командирами своими, да, он конфликтовал с командирами. У него в мемуарах описан конфликт с его командиром полка, которого он там всячески ругает. Но маленькая такая деталь. Его командир полка, он тоже был 13 побед, он тоже был герой Советского Союза, получил в конце войны. И именно под командованием вот этого полковника Исаева 16-й гвардейский полк добился самых больших успехов. И именно он представлял Покрышкина вот к этим его золотым звездам.
А у Покрышкина сколько побед?
У Покрышкина официально 59 побед.
То есть наступил к ЖДУ.
Немного, да. Но он уже в конце войны не летал почти.
Виталий, Дмитрий, мы скоро будем уходить на новости. У нас осталось буквально полторы минутки. Давайте мы начнем вот еще какую тему, которую мы не можем обойти никак. Это разница в разы между количеством побед у лучших советских асов и асов Германии. Да? То есть там 60 против 300 или против 250. Давайте, может быть, мы начнем. Вот, Дмитрий, ваше личное мнение. Вот как можно объяснить такую вот в разы? Что это? Ошибка в подсчетах? Разные критерии оценки побед? Разница в технике? И вот как это можно объяснить рационально? Вы наверняка много об этом думали и размышляли.
Нет, это особенности боевого применения и степень интенсивности применения. У того же Хартмана, у него, да, 350 побед, но у него и 1400 боевых вылетов. У Кожедуба 300.
То есть это в 5 раз разница по количеству вылетов, да?
Да, количество боевых вылетов, раз. Потом жесткое... Немцев просто, у них было просто больше целей. они, немецких истребителей было по сравнению с нашими самолетами мало. И у них была задача именно атаковать самолеты. У них ставилась задача борьбы за господство в воздухе, уничтожение авиации противника. Им не ставили задачу на сопровождение, не ставили задачу
Виталий, на
штурмовку позиции.
Да. Напоминаю, у нас Дмитрий Прокофьев в гостях. Мы рассказываем о советских асах, летчиках. Мы сейчас прервемся буквально на 1,5-2 минутки на выпуск новостей и рекламу. Дмитрий, не забудьте мысль, которую я прервал, и вы продолжите рассказ сразу после новостей и рекламы.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
«Эхо Москвы», программа «Цена победы». Я в Москве, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский в Санкт-Петербурге. Наш гость, историк санкт-петербургский Дмитрий Прокофьев. Мы говорим о советских летчиках-асах во время войны. И Дмитрий начал нам объяснять, как можно объяснить, как можно расценить разницу там, между 62-64 победы Кожедуба и там 300-350 Хартмана. Вот такой огромный разрыв в победах в небе. Дмитрий, вы начали рассказывать, как это можно объяснить?
Ну, я уже сказал, разная тактика применения. Соответственно, у немцев была задача именно борьбы с авиацией противника, плюс более высокоинтенсивное использование авиации и большое количество целей.
То есть это не означает, что их летчики были более мастеровитые, профессиональные, талантливые, чем наши,
нет,
да?
Нет. Угу. Нет. И это, знаете что, меня всегда удивляло, когда у нас, с одной стороны, говорят о том, что наши пилоты несли огромные потери, что правда, и одновременно говорят, что нет, у немцев не было таких больших боевых счетов. Наоборот, это повод для гордости, что все-таки, несмотря на вот эти там, да, огромные счета отдельных асов, победа-то за кем осталась? И тем больше чести нашим пилотам, которые сражались против опасного, сильного и хорошо подготовленного противника и в итоге одержали победу, конечно же. Вот, поэтому здесь...
По поводу наших еще асов, вот, ну, те же Кожедуб и Покрышкин, как бы два таких главных. Знали ли они друг о друге во время войны и была ли некая конкуренция?
Но друг о друге, конечно, знали. Еще бы знали, тем более Покрышкина знала вся страна, его знали за рубежом. Он первый стал такой ас, о котором стали много и ярко, скажем так, о нем писать. Конечно, знали. Соперничество, ну, соперничество, например, у Покрышкина было с другим пилотом его полка, Григорием Речкаловым. Вот у них был настоящий серьезный конфликт. Речкалов — это 56 побед. И даже в мемуарах у Покрышкина книга называлась «Небо войны». Речкалов написал свою «Дымное небо войны». И, конечно, отношения у них были очень тяжелые. В итоге Покрышкин в какой-то момент, просто пользуясь властью, снял Речкалова с должностью командира полка и перевел его на должность, которая, скажем так, ну, не очень позволяла тому набирать победы. 56 побед у Речкалова, и, скажем так, он, Речкалов, до конца своей жизни считал, что часть побед его оказались на, скажем так, счету другого аса. Так. Хотя Речкалов тоже уникальный пилот, он изначально, вообще его не брали в авиацию, у него был, он был дальтоником, со своим плохим зрением, вот, воевал с первого лета, и три победы, которые в итоге вот и там был конфликт, пропали с его боевого счета, хотя в одних в документах дивизии, в документах полка нет. И сейчас исследователи признали, что да, конечно, это вот речкаловские победы. Тяжелейшее ранение, после которого он возвращается в полк истребительный только через полгода, весной 42-го, опять начинает летать. И вот в 43-м году, когда 16-й полк, в котором гвардейский полк, перевооружен американскими истребителями, ему ставится задача вот именно борьбы за господство в воздухе, они принимают, скажем так, вот эту тактику ударов с высоты, которую связывают с Покрышкиным, и, соответственно, начинают набирать победы, становятся героями Советского Союза и Кожедуба, Речкалов в 43-м году. Ну, а вот Покрышкин набирает свои 50 побед в течение 43-го года. Вот. Кстати, Если вот вспомнить мемуары Покрышкина, да, «Небо войны», у него очень много упоминается о сбитых им самолетах в 1941 году. Но в его наградном листе, когда он был награжден орденом Ленина в зимой 41 года, в декабре 41-го, там нет упоминания о его победах вообще. Там упоминается его вылеты на штурмовку. Это очень тяжело, это очень рискованно. Да? О том, что очень успешно. О его отличных успешных вылетах на разведку. Упоминается о том, как он расписан вот, в наградном листе на несколько строк. О том, как он, будучи подбит, посадил свой самолет и не бросил его. Вы заставил там солдат его поставить на колеса, вытаскивал, вывозил его. Вот. То есть для 41 года оказалось очень важно, что вот пилот не бросил технику, а вот пытался спасти свою машину. Орден Ленина абсолютно заслуженно. Но нет упоминания о победах. Mm-hmm. И следующее вот его представление на героев, героя Советского Союза, которое не было осуществлено, 42 год, там упомянуто 4 личных, 3 групповых победы. А вот только в 43-м году, с весны 43-го года, он начинает стремительно набирать свой боевой счет. И осенью 43-го года представление к третьей золотой звезде.
Дмитрий, а вот, получает в 44-м году. Вот вы затронули интересную тему. А для асов, для наших летчиков, советских летчиков, менялось что-то вот по годам войны? Вот воздушный бой 41-го года, он как-то принципиально отличался от воздушного боя 43-го? Или тем более конца 44-го, начала 45-го года? Или с точки зрения ремесла, профессии, боевой профессии, более-менее это было все похоже? Или все-таки что-то менялось?
Нет, нет, конечно, 41-й год это намного тяжелее.
Почему?
Это намного тяжелее. Потому что, во-первых, это общая обстановка отступления. Угу. Это тяжелые потери, которые связаны с тем, что вот используется устаревшая тактика.
Я прошу прощения, я вмешаюсь. А сколько техники, я имею в виду, летающей техники, самолетов?
Почти все было потеряно.
Взлететь,
потеряно
было на аэродромы.
Да, ну потеряно было, понимаете, было 20 тысяч самолетов, из них потеряли 1000 в первые.
Ну не 1000, там больше.
1000. Вы знаете, здесь мы очень уйдем в эту тему вот этих вот потерь.
Да.
Но, конечно, более тяжело. Скорее, вот это вот и неграмотное тактическое применение, и недостаточность подготовки, и общий так, психологический настрой. И, соответственно, конечно, более тяжело. В 43-й уже, что называется, очень важно, поверили в себя, поверили в свои, накопили опыт. И,
а с какого момента уже можно говорить о господстве в советском воздухе? С 43-го или позже? Когда уже можно говорить уверенно о господстве с точки зрения и количества самолетов, и их уровня, и уровня летчиков.
44-й год, когда все-таки, понимаете, в чем дело? Основная масса лучших немецких летчиков-истребителей, она была переброшена тогда в ПВО Германии. Отражать атаки
летающих крепостей. Да, вот этих.
Отражать летающие крепости. Да. И большинство немецких асов, они погибли именно на Западном фронте. И вот, кстати, тоже, несмотря на то, что Восточный фронт, вот так уже говорил, нет. Кстати, немцы высоко оценивали наших пилотов 41-го года, тех, кто с ними вступал в бой. Тогда также давали за 20-30...
Выше, чем французов и англичан, когда была битва?
Нет.
Не выше.
Нет.
Да, это легенда вот эта вот Ахтунг-Ахтунг, Покрышкин инлюфт. Как всегда у нас кричали, я помню, еще в детстве, в дворах. Внимание, внимание, Покрышкин в воздухе.
Вы знаете, вот не хочется ни в коем случае принижать Александра Ивановича Покрышкина, ни в коем случае его светлую память.
Но это легенда.
Но я, скорее всего, легенды не упоминали, не знали о таких вот вещах.
Вы, кстати, упомянули по поводу того, что вы сказали, что истребители были американские, да?
Что... Покрышкин, да. Покрышкин своих...
А какой вообще процент уже был техники ленд-лизовской?
В истребителях 20%. И наиболее, да. И Покрышкин воевал, всех своих вот побед добился на Аэрокобре. И попытки вот так перевооружения, да, Покрышкин отвергал, пытались перевооружить, дать самолет Л-7, но разбился там любимый пилот Покрышкина, там его друг Александр Клубов на Л-7 только полетел, и вот в первом же вылете разбился, при посадке погиб, дважды герой Советского Союза, тоже раз. И после этого все вопросы о перевооружении на отечественные самолеты был снят.
Вот,
Покрышкин добился своих успехов на аэрокобрах.
Вот давайте в этой связи затронем действительно тему техники. Вот вопрос такой, Дмитрий. В какой степени успех АСА нашего советского был предопределен типом машины, на которой он воевал? Или все-таки главным было мастерство пилота, и неважно, была это аэрокобра, или МиГ, или ЛА, он все равно добивался выдающихся успехов. И второй вопрос с этим связанный. Была ли сопоставима советская и немецкая авиационная техника? Или все-таки немецкая превосходила, или все-таки советская к концу войны происходила? То есть, вот в какой степени результаты АСА зависели от технической стороны дела?
Конечно, зависели. Но, а вы понимаете, вот наши АСы, там, Георгий Голубев, Борис Сафонов, они воевали на И-16, которые считались там...
устаревшими.
Устаревшими, да. Но и воевали отлично, и сбивали, и добились большого количества побед как раз в 1941-1942 году. И тот же Голубев летал до 1943 года, здесь у нас на Балтике, на И-16, и писал в своих мемуарах, что самолет этот вполне его устраивал, но только уметь им было пользоваться. Вот. Но успехов, конечно, добились те полки, воевавшие на аэрокобрах, которых очень высоко оценивали пилоты. И в первую очередь тоже очень интересно. Все сходятся во всех воспоминаниях. Там кто-то критикует «Кобру», кто-то одобряет. Отличное радио. Отличное радио, отличная связь.
Вот я кто хотел сказать, что там, по-моему, главная проблема была.
Ну, это огромная проблема, то, что можно предупредить, можно...
41-й год, это многие считают специалисты, что главное вообще... Одна из главных причин наших поражений в 41-м году, это отвратительная связь, если она вообще была.
Вот, хороший самолет был Ла-5 и Ла-7.
То есть сравнимый по характеристикам с Мессершмиттами.
Да? Да, но видите еще в чем дело. У немецких самолетов до конца войны были отличные самолеты, автоматизированное управление, которое намного облегчало работу летчика, и мощные моторы, мощнейшие. И вот эти вот, они, конечно, давали преимущество.
А вот такие там, такие характеристики, как скорость, потолок, вооружение, это все было сравнимо, сопоставимо, да? То есть, как бы вот один
было
на один...
Сопоставимо. Было сопоставимо. Потом, понимаете, вот на скоростях, которые, вот, когда мы читаем там в энциклопедии, вот такая скорость у самолета там максимальная, да, заявлена, на этих скоростях в бою-то никто не летает. Там целый комплекс маневр, который может повлиять на скорость в бою. Вот этих на предельных скоростях никто не летал. Тут же еще и степень износа двигателя, и погода, и качество изготовления. Ведь известная история, вот это знаменитое дело авиапрома, когда после войны вдруг выяснилось, что вот война закончилась, истребители Як продолжают, как бы, а вылеты продолжаются, и вдруг потери самолетов практически такие же. А самолеты разрушались в воздухе во время маневров, некачественный сбор. В среднем летчик-истребитель погибал в 5-6 боевом вылете. Поэтому вот тот, кто сумел выжить, кто получил опыт, вот он имел шанс стать асом, стать там.
А кобры были, генералом и так далее. Кобры были более надежные, то есть потери были меньше чисто технически у них, да?
Кобры потери были меньше, но надо понимать еще, что кобрами вооружали лучшие полки. Подбирались те полки, которые уже изначально были укомплектованы лучшими пилотами с подготовкой, с асами, и они применялись именно вот для борьбы за господство в воздухе. Американцы очень высоко ценили усилия пилотов, воевавших на кобрах. Именно Покрышкин, например, он был награжден медалью за выдающиеся заслуги. Армии США, да, причем это именно награда, которая по своему статуту вручается не только за лично, именно за командование, за успешное руководство. И действительно, он добился, считается, что Покрышкин был еще и новатором тактики, и хорошим воспитателем пилотов, конечно. Это его роль, его биография, я считаю, она не менее значимая, чем его безусловные большие победы в воздухе. И, может быть, более важная.
То, чего не было у Кожедуба, да?
То, чего не было у Кожедуба. Или, например, знаменитый пилот, герой Советского Союза, Лев Шестаков, которого тоже именно ценили, что блестящий, бесстрашный пилот, но еще и прекрасный воспитатель. И ученик Шестакова Борис Еремин, один из тоже знаменитых наших асов, он летал на именном самолете, там, который там, подарен там, майору Еремину, там, летчику Сталинградского фронта. Он в своих мемуарах уже послевоенных, он получил золотую звезду уже намного после войны, в самом конце, так сказать, о том, что вот, на самом деле новатором тактики был Шестаков. А вот Покрышкин потом, пользуясь тем, что Шестаков погиб, вот многие
себе
вещи...
приписал.
Ну, здесь нельзя сказать, что приписал. Они скорее дошли практически одновременно.
Ну, да.
Одновременно здесь тем более, что были авиационные командиры, которые передавали вот на более высоком уровне большое значение обмену опытом. Например, вот в 43-м году как раз по инициативе командующего эсэсмаршала Новикова, генералов там, Хрюкина и Красовского, была проведена большая конференция вот, пилотов, где происходил обмен опытом, где они серьезно уже вот это все накапывали, обрабатывали вот эту информацию.
Еще один такой вопрос. Ну, собственно говоря, здесь было еще интересно последить за судьбами наших асов после войны.
Вы знаете, у нас достаточно тривиально. Это они все
занимать какие-то высокие
они
должности.
Они продолжили военную службу, продолжали высокие должности. Вот. Кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим.
Вот. А кто с большим, кто с меньшим?
Ну, понимаете, здесь... А вот интересно, наверное, таких ключевых каких-то позиций, таких карьерных... Ну, как сказать, ну, генерал-полковник. Много там, да? Вот тот же самый Покрышкин. Он был замом главкома ПВО. Но сейчас, следует сказать, что, да, заместителей много... И вот с маршалом Батицким, командующим ПВО, отношения у него были плохие.
Ну, потом это все-таки ПВО. Это
и
не...
ПВО это не ВВС, хотя
это не ВВС, конечно.
Летчики, да. У Речкалова, да, стал генерал-майором. Но вот в дневниках Речкалова, они опубликованы в интернете, о них можно найти, он пишет, у него вот эту вот аббревиатуру, что А и П. Ну, что же он со мной сделал? А и П.
А и П. Александр Иванович.
Да. Скорее всего, потому что вот у них эти отношения остались.
А Кожедуб стал же генерал-полковник.
Генерал-полковник, маршал авиации.
А он маршал?
Маршал
сам,
авиации,
конечно.
Да.
А Покрышкин нет.
Покрышкин маршал авиации,
тоже
конечно. Да, маршал авиации.
То есть вот они вдвоем стали маршалами.
Да, стали маршалами авиации. Но они не были заслуженными военными летчиками СССР. Вот тоже интересная деталь. Вот
Дмитрий, а вот у меня такой вопрос. Вот асы – такая жгучая тема. Все любят читать про асов, говорить про асов, слушать про асов. Но ведь были и другие специальности среди летчиков. Например, была дальняя авиация, бомбардировщики, да? Были штурмовики.
Да.
И, ну, неужели их вклад менее значим? Пока тех людей, которые летали далеко за линию фронта и, например, бомбили немецкие заводы или разрушали...
У них другие победы.
Я подвожу к вопросу, собственно говоря. Вот, те, кто уничтожали военную промышленность, инфраструктуру, те, кто, рискуя жизнью, падали и бомбили танковые колонны на ходу, да, штурмовики, это чрезвычайно опасная и смертоносная специальность. А не получается ли так, что они отчасти обделены славой по сравнению с прославленными асами, при том, что их вклад в победу, ну, совершенно невозможно переоценить.
Нет,
или они получали заслуженные награды и заслуженную славу?
Нет, они получали, конечно, и ордена, и славу, но они, естественно, такого в массовом сознании они были менее популярны, менее известны, потому что, к сожалению, хотя потери самые большие несли штурмовики.
Ну, конечно. Это же прямое столкновение, каждый вылет.
Да,
это,
в начале войны потери были такие, что золотую звезду могли вручить за 20-30 боевых вылетов. И представлять было к золотой звезде штурмовика за 30 успешных вылетов. вылетов. Или там за 10 вылетов на дальнем бомбардировщике.
Это еще
только не особенно некого было. Некого еще было на грош дать.
Редко кто доживал до такого количества
вылетов. Редко кто доживал до этого количества вылетов. Хотя наши асы штурмовой авиации имеют и 100, и 200 вылетов. Бомбардировочные вот уже где-то устойчиво с 43-го года за 100 боевых вылетов штурмовикам и бомбардировщикам Героя Советского Союза.
Ну, наверное, от этого никуда не деться. Это такие условия, ну, игры, если хотите, что, конечно, кто-то более заметен, да. Извините, может быть, это такое немного неприемлемое даже для многих пример или сравнение, да, как в футбольной команде кто-то один забивает голы, хотя
нападающий либо защитник, да.
Да, а знают того, кто забивает голы.
Да, но солдат службу не выбирает.
Ну, конечно, конечно.
Хотя были примеры, ну, и у нас вот, например, у немцев, да, когда успешный бомбардировщик становился не менее успешным прославленным истребителем. И такие примеры.
А, кстати говоря, да, вот переходили из одной авиации в другую?
Нет? У нас нет.
Там
у нас,
истребитель не становился штурмовиком или наоборот?
У нас бывало, когда с истребителя переходили вот на штурмовики с подготовкой, но в целом нет. А уж из бомбардировочной авиации там, или штурмовой в истребительном, таких, мне, по крайней мере, таких переходов неизвестно. Вот. Но все внесли, конечно, огромный вклад в победу, и здесь разделять его, конечно, было бы...
Я вас уже задал вам вопрос по поводу как бы некой конкуренции, ревности, я не знаю, да, во время войны, а после войны какие были отношения какие-то там между теми же там Кожедуб, Покрышкин и так далее?
Нет, уже, наверное, вот кроме вот того конфликта Речкалов, Покрышкин, понимаете, в чем дело?
Он еще продолжился.
Да, он продолжался. Но большинство, все-таки у нас вот в рамках такой советской системы, у нас до нас эта информация официально она не дошла. Вот опять же, здесь я могу процитировать множество слухов, но я не могу и доносились, но они не могут быть подтверждены документально. Вот. А когда уже можно было об этом говорить, то
остались, уже
то их уже живых не осталось очень.
А кстати, кто из них дольше всех прожил?
Из наших знаменитых асов Попков был еще жив несколько лет назад. Один считается он одним из прототипов фильма вот «В бой идут одни старики».
Дмитрий, у меня
еще был великий.
Такой вопрос, да, да, у нас остается пара минут. Вот довольно быстро после окончания Второй мировой войны, после 45-го года, авиация кардинально изменилась, как мы все знаем, да, кардинально изменилась. Появилась реактивная авиация, совершенно другой тип машин, ну, буквально там уже в начале 50-х годов. Вот опыт асов наших, советских, которые на винтовых машинах летали, воевали и так далее, насколько он пригодился для следующего поколения летчиков и боевых машин? Или все-таки это вот произошло как с кавалерией Первой мировой войны, когда вот эти великие кавалеристы, их опыт был совершенно не востребован для новых условий, для танковой войны, авиационной войны и так далее?
Ну, я не соглашусь насчет кавалерии, потому что как раз правильное применение танков – это то, для чего раньше применялась кавалерия. Обход противника, выход на оперативный простор, удар по тылам. Вот это правильное применение танков, которое и было во время, в конце Второй мировой войны, мы тоже наблюдали.
А с авиацией?
А что касается авиации, то все, никто остался на службе, они переучились, летали на реактивных самолетах. Тот же Покрышкин и Кожедуб с успехом летали
на реактивных машинах. То есть они полетали на радиоактивных...
Они летали с успехом, успешно руководили вот этими новыми реактивными частями, руководили переученными.
То есть освоили новую технику.
Освоили новую технику прекрасно. И потом основы те же самые тактики. Это что было? Это массирование сил. Это атака с высот, это своевременное обнаружение противника, это система наведения, взаимодействие с наземными станциями наведения, да, потому что уже на всех там, вот на этих там, сумасшедших скоростях уже невозможно было полагаться только на опыт, на внимание пилота. Нужна была техника. Нет, этот опыт этих людей уникальных, конечно, справились они. Поэтому, ну, эта тема, на самом деле, рассказывать бесконечно, потому что можно также рассказать про асов штурмовой авиации знаменитых, асов бомбардировочной или командиров, про которые мы вот здесь говорили в основном про пилотов, а были замечательные командиры истребительной авиации, которые, может быть, не добились большого количества побед, и, но тем не менее сыграли роль как руководители, как командиры, ничуть не меньшую, чем если бы сами там летали.
Ну что, да? Виталий и Дмитрий, мы сегодня говорили о...
Владимир,
да, об острие нашей авиации в годы войны. Мы говорили о прославленных летчиках асах, о советских прославленных летчиках асах. Это очень интересная тема, мы продолжим ее изучать, продолжим о ней рассказывать. А на сегодня мы заканчиваем и встретимся в программе «Цена победы» через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».